Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьверы». Как всегда, в это время по понедельникам я проведу я, Ростислав Ищенко. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Телефон для СМС 7-925-48-948. Вот и как-то мы с вами, будучи погруженными в внутрироссийские проблемы, давно не обсуждали проблемы международные. Поэтому, если, конечно, у вас не возникнет других предложений, я вам предлагаю обсудить проблемы ядерной безопасности, которые в последнее время, кстати, вновь актуализировались в мире. В частности, вы, очевидно, знаете, что был продлен договор СНВ-3, между Россией и Соединенными Штатами. Значит, фактически это был последний договор, который каким-то образом ограничивал рост ядерных вооружений. Но ограничивал именно каким-то образом, потому что он ограничивает количество ядерных боеголовок, которые могут состоять на вооружении России и Соединенных Штатов. Он ограничивает количество носителей, которые могут быть развернуты единовременно у России и у Соединенных Штатов. Вот. Но, в принципе, договоры, которые каким-то образом блокировали возможность модернизации этих вооружений, введения в строй новых, более эффективных носителей, значит, более эффективных зарядов к ним и так далее, эти договоры действовать перестали. Значит, поэтому нельзя сказать, чтобы, кстати, на данный момент даже между Россией и Соединенными Штатами потенциальная гонка ядерных вооружений была бы под полным контролем. Значит, но не думаю даже, что сейчас это главное, потому что, опять-таки, если вы помните, то Соединенные Штаты при президенте Трампе, когда они обсуждали возможность продления этого договора, и в отличие от Байдена, Трамп его продлевать не хотел, значит, они требовали привлечь к договору еще и Китай. Значит, в связи с тем, что у Соединенных Штатов сейчас конфронтация с Китаем, и его ядерный арсенал их также беспокоит. Вот. Но при этом надо иметь в виду, что несмотря на то, что когда все договоры об ограничении ядерных вооружений заключались. Значит, и тогда, кстати, Китай был, в общем-то, оппонентом больше Советского Союза, чем Соединенных Штатов. Значит, Соединенные Штаты наотрез отказывались включать в соглашение ядерные арсеналы своих партнеров по НАТО, в частности, Великобритании и Франции. Значит, таким образом договор ограничивал количество носителей и количество зарядов, или договоры ограничивали количество носителей и зарядов, которые могли разворачивать Советский Союз, ну а потом Россия и Соединенные Штаты, но фактически не касались их партнеров по НАТО. Понятно, что кстати, арсеналы Великобритании и Франции, они, в общем-то, не такие большие, и в определенных условиях ими можно было пренебречь, но тем не менее это означало, что теоретически они могут, кстати, модернизироваться, развиваться, увеличиваться и, соответственно, нарушать этот самый баланс. Вот, повторяю, сейчас Соединенные Штаты, опять-таки, выводя за скобки Великобританию и Францию, пытались привлечь к договору еще и Китай. Ну, Байден отказался от этой идеи, договор продлен, но, тем не менее, китайская проблема, безусловно, сохраняется она в первую очередь для Соединенных Штатов, хотя, в общем-то, в перспективе, очевидно, китайские ядерные вооружения каким-то образом тоже необходимо будет ограничивать договорами. Ну, по крайней мере, в перспективе. Потому что сейчас Китай активно наращивает свои возможности. Он развернул новые типы ракет. Что-то повторяю, что на сегодня он является оппонентом Соединенных Штатов в Юго-Восточной Азии. И, соответственно, они его рассматривают как первоочередную угрозу. Но, там, допустим, одно дело, когда там, возможности Китая оценивались там, в 300-500 ядерных боезарядов. Значит, а другое дело, если они дорастут, скажем, до 1000 или до 1500, понятно, что это будет влиять на глобальный баланс, и понятно, что надо будет вести какие-то переговоры, значит, уже с привлечением не только двух крупнейших ядерных держав, но и всех остальных. Но китайская проблема, она пока, так сказать, локальная, и беспокоит Соединенные Штаты в стратегическом плане. Вот. Но есть и более мелкие, но более насущные проблемы. Вот сейчас обменялись, так сказать, любезностями Иран и Соединенные Штаты. Да, хорошо, пожалуйста, вы в эфире, я вас слушаю, добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Это Александр из Смоленска.
Очень приятно, Александр. Вы сегодня у нас первый дозвонившийся.
Да, наверное, больше никто пока не звонил.
Уже хотел звонят.
Хотел спросить, а вот договор по ограничениям, это, ну, как сказать, какие еще договора вот являются краеугольными в безопасности? Ну, я имею в виду, является ли именно по ограничению вооружением главной в безопасности, или есть...
Уже, это самое, уже все, уже остался только этот договор.
Нет, по вооружениям один. Да. А вот именно в других сферах, которые влияют на безопасность.
Я повторяю, фактически остался один договор, потому что от Советского Союза в наследство остались значит, договоры о ограничении и сокращении ракет средней дальности. Значит, оставался СНВ-2, потом СНВ-3 был подписан. Значит, оставался договор о противоракетной обороне, который запрещал разворачивать противоракетную оборону, кроме одного позиционного района на выбор. Значит, либо... Значит, можно было защищать район развертывания собственных ядерных ракет, либо собственную столицу, значит, пожалуйста. Вот. Ну, еще можно к этому делу отнести договор по открытому небу, который позволял контролировать, в принципе, развертывание любых вооружений, по крайней мере, стратегических. Значит, действовал еще договор о фланговых ограничениях, который тоже подписывался Советским Союзом и Соединенными Штатами и предполагал резкое ограничение, значит, количества бронетехники, артиллерийских систем и так далее во фланговых регионах. Это, соответственно, на севере, там, в Балтийском регионе и в Причерноморье у Советского Союза, ну и соответствующим образом у государств НАТО. Но этот договор тоже давно не действует в силу того, что резко изменился баланс. Бывшие партнеры СССР по Варшавскому договору вошли в состав НАТО, значит, и, кстати, выяснилось, что, ну, понятное дело, значит, те ограничения, которые раньше распространялись на эти страны и ограничивали возможности Варшавского договора, после того, как они вступили в НАТО, они просто увеличивают боевой потенциал НАТО, но Россия сохранялась, вернее, при своих возможностях. И я сейчас уже не помню точно там когда, в конце 90-х или в начале 2000-х, но фактически Россия этот договор дезавуировала. Значит, на сегодня остается одно соглашение, это договор об СНВ-3, который регулирует количество ядерных вооружений. Что касается вооружений обычных, то фактически ни по размещению, ни по количеству сейчас никаких ограничений нету. Вы сами должны помнить, что в последние годы Соединенные Штаты там очень активно разворачивали дополнительные вооружения в Европе, перебросили туда там целую дивизию, насколько я понимаю, значит, вот, увеличили свое присутствие в Прибалтике, увеличили свое присутствие в Польше там, и так далее. Так что на сегодня действует только договор СНВ-3. Так, пожалуйста, у нас еще один звонок. Слушаю вас. Добрый день.
Здравствуйте, Руслан. Спасибо вам за интерактив. как говорится, можно, как говорится, принимать не, или не принимать вашу позицию, но вот то, что вы, как говорится, интерактивно берете слушатели, за это вам спасибо. Вы знаете, а вот скажите, я вот не пойму, а что же вот все наших так называемых партнеров не устраивает? Ведь, собственно говоря, ресурсов фактически уже нам не принадлежат, торговля не принадлежит, то есть там в офшорах все, в английской и американской юрисдикции зарегистрированы, включая госкомпании наши, так сказать, дети, так сказать, ну, там за рубежом, так сказать, в Америке в том числе, так сказать, неужто наш руководитель будет по своим детям следить, а те по своим банкам, или там наши по своим банкам, там, так сказать, которые расположены там.
Вы знаете, будут, значит, во-первых, далеко не у всех дети за рубежом. Во-вторых, давным-давно, кстати, происходит репатриация, кстати, капитала, значит, из офшоров. Причем уже добровольная, просто потому, что ему там становится неуютно. Значит, потому что капитал надо не просто иметь, не просто приумножать, но еще иметь возможность защитить. А сейчас его защитить реально можно только на территории России, поэтому за последние десятилетия, значит, идет очень активная перерегистрация российских компаний, значит, на территории Российской Федерации. Но дело не в этом. Дело в том, что во время Второй мировой войны и во время Первой мировой войны тоже, значит, владели и этими самыми предприятиями на территории своих будущих, кстати, военных противников, значит, и при необходимости стирали их с лица земли, значит, эти самые предприятия, и родственники у многих жили, значит, на территории стран, с которыми воевали, значит, и гибли они тоже, вот, это не мешает государствам, кстати, воевать друг с другом, поэтому, значит, если возникнет условие военной опасности, да, или если развернется война, то там уже, думать, где находятся в данный момент твои дети и куда полетят ракеты, уже поздно. Вот. Хотя бы потому, что лучше им от того, что ты не выстрелишь, не будет. Будет только хуже. Да. Добрый день, слушаю вас в эфире.
Здравствуйте, Ростислав. Да. Знаете, у меня такой вопрос к вам. Вот слушаешь вас, когда вы выступаете, очень интересно. И вопросы, и темы, которые вы обсуждаете, они такие контрастные. То есть вот плохое, вот хорошее. И когда вот речь заходит о каком-то плохом, вы всегда очень четко говорите, что человеку будет плохо. Или какой-то стране будет плохо. Но потом проходит какое-то время, и этого не случается. И тут происходит такое вот разочарование. Вот, например, про Порошенко вы говорили, что если он проиграет выборы Зеленскому, то ему конец прям вот физически. Вот этого не случается.
Вы знаете, потом... я больше того говорил. Я говорил, что даже если он не проиграет выборы Зеленскому, ему конец физически. Значит, то есть я говорил, что его или посадят, значит, могут и убить. Вот, и независимо от проигрыша выборов. То есть до выборов еще было очень далеко. Они могли даже и не состояться. Значит, поэтому к выборам это никак не самое не привязано. Дело в том, что это относится не только к Порошенко, это относится абсолютно ко всем украинским олигархам. Они находятся в состоянии, когда они отдали свою власть и отдали свои возможности, значит, в чужие руки. То есть они считали, что они смогут хорошо и свободно, значит, обводить вокруг пальца своих европейских и американских партнеров, а вот если они будут партнерствовать с Россией, то им будет плохо, потому что здесь не обманешь. Значит, выяснилось, что их европейские и американские партнеры прекрасно их обманывают, раскулачивают. Значит, вот, например, Фиртош, да, до сих пор там где-то в Австрии сидит и не знает, посадят его или не посадят. Значит, по поводу Порошенко вы должны знать, что очень активно, да, на Украине боролись, значит, за то, чтобы, значит, Порошенко посадить. Да, он, значит, временно отбился, сейчас вполне возможно, что и он даже через какое-то время посадит Зеленского, может быть, и не посадит. Но, опять-таки, это не отменяет проблемы, которые стоят перед Порошенко, потому что, да, у него есть, значит, своя, значит, олигархическая империя. Да, сейчас у него, в общем-то, есть определенный уровень политической поддержки. Благодаря неадекватному поведению своего преемника он смог нарастить свой рейтинг. Сейчас там где-то в районе, по-моему, 17% имеет его партия. Это придает ему, кстати, определенную уверенность. Вот. Но ситуация на Украине в целом такова, да, что ни один человек, значит, в том числе и самые богатые из этих людей, в своем будущем уверены не могут быть. Поэтому они ведут жестокую борьбу между собой сейчас. Вот смотрите, сейчас фактически, ну как, вопреки Конституции, вопреки закону, закрыли три канала Медведчука. Ну, формально они принадлежали не Медведчуку, но все прекрасно знали, что контролирует их Медведчук, значит, что они работают на него, значит. И, ну, там его политическая сила сделала там заявление о том, что мы будем инициировать импичмент президенту, но с тем же успехом они могут инициировать импичмент президенту Мадагаскара. Значит, поговорили и все. Значит, им просто продемонстрировали, что их к власти не пустят. А будут себя плохо вести, значит, могут посадить, а могут, кстати, и что похуже сделать. Значит, это относится абсолютно ко всем, потому что, значит, как только закрыли каналы Медведчука, сразу же на Украине народ заговорил, а вот есть еще каналы Порошенко, они тоже президента обижают. И понятно, что завтра эти каналы закрыты не будут, потому что постоянно идет, кстати, переформатирование украинских олигархических группировок. Они вступают друг с другом там, в ситуативные союзы, и сегодня, значит, у Порошенко ситуация несколько улучшилась. Но это не значит, что эта ситуация у него будет такой же хорошей и завтра, там, и послезавтра, там, и так далее. Потому что в любом случае ему, скажем, с тем же Ахметовым уже в одной стороне тесно, там на всех не хватает. Значит, они будут продолжать бороться. Но они не только будут продолжать бороться с Ахметовым друг против друга. Значит, дело в том, что есть еще западные компании, которые тоже совсем не против поживиться на Украине. А поживиться на Украине можно только, обдирая как липку местных олигархов. И дальше уже их будущее, да, зависит от того, насколько они, кстати, активно будут сопротивляться. Потому что возможностей для реального противостояния у них нет. Они эти возможности потеряли. Значит, с тех пор, как у них закончилось закончились относительно нормальные отношения с Россией, они эти возможности потеряли. То есть они не могут сейчас опереться на Россию, значит, и таким образом отбиться от Запада. Значит, соответственно, либо они будут отдавать то, что у них забирают, либо они будут сопротивляться. Будут сопротивляться, у них будет оказываться все более и более сильное давление. Ну, как, например, на Коломойского, который сейчас не может покинуть Украину, потому что его посадят просто. Те же самые американцы. Значит, если они будут сопротивляться еще сильнее, еще жестче, то могут перейти к, кстати, более жестким мерам воздействия, потому что, в общем-то, никуда не делись, кстати, на Украине эти самые нацистские отряды. Да? А вот сам факт того самого, ну, в начале совершенно антиконституционного блокирования работы Конституционного суда, затем антиконституционного и незаконного закрытия телеканалов, он демонстрирует, что никто ни с кем церемониться уже не собирается. То есть действовать будут так, как действовал Байден в Соединенных Штатах, или, по крайней мере, пытаться действовать таким же образом, решать вопросы силой. Когда вопросы решаются силой, тогда уже, извините, никто там особенно не задумывается о том, олигарх ты или не олигарх, бывший ты президент или будущий ты президент и так далее. Поэтому, ну, ничего по большому счету, кстати, не изменилось позиции того же Порошенко и всех остальных украинских олигархов, кстати, и даже не олигархов, а того же Зеленского, который стал президентом и таким образом взял на себя огромную ответственность за все, что происходит в стране, хоть он этого и не понимает. Они очень слабые, они реально находятся на, том самом, на пути к тюрьме, а может быть и в, том самом, в, и к худшему варианту. Значит, просто потому, что совершено огромное количество преступлений. Эти люди ответственность за эти преступления несут. Более того, эти люди, в случае, если начнут давать показания, они могут, кстати, рассказать много хорошего и интересного про своих западных партнеров. про то, как, кто, где, каким образом в этом деле участвовал. Значит, они еще достаточно молодые, то есть они завтра не умрут. Значит, опасность того, что они предстанут перед каким-нибудь трибуналом, и совсем не обязательно перед Гаагским, значит, очень велика. Значит, соответственно, либо они попадают в руки суда, значит, который совершенно определенно отмеряет не один год, значит, либо их же партнеры от них избавятся для того, чтобы не иметь себе в будущем проблем. Поэтому я не вижу тут никаких противоречий. Значит, кстати, Порошенко, опять-таки, Порошенко пытался накануне выборов, да, ввести военное положение на Украине. Порошенко пытался силовым путем сохраниться при власти. Другое дело, что против него выставили силу, он испугался и отступил. То есть он не пошел на открытый конфликт, потому что он понял, что за него никто не заступится. То есть его никто не будет защищать. Ну и таким образом, так сказать, отложил решение своей проблемы. И повторяю, на сегодня даже чуть-чуть улучшил свои позиции. Но коренным образом ситуация не изменилась. Да, слушаю вас. Добрый день.
Алло?
Алло, да. Добрый день, слушаю вас.
Ну, вы знаете, меня, конечно, удивляет противостояние там Китая, там Японии и прочее. Помните, когда Япония напала на с Россией 1905-1904 года? Там же американцы полностью Яков Шиф вооружил Японию. Самураи взломали, Китай взломали. Кто у нас остался? Я уже не говорю, уже Украину потеряли, все потеряли. Что мы еще можем потерять? А то какой-то блеф. Зачем это нужно, а? Когда Япония, это полностью сателлит. И Китай сейчас полностью под Америкой. Вы какие-то противостояния говорите. Надо понимать о геополитике хоть чуть-чуть, ребята. Вы что?
Ну, спасибо, вы нас просветили. То есть Китай с Америкой и с Японией собирается напасть на нас, я вас правильно понял?
Зачем? Они уже захватили Россию, а им больше ничего не надо.
Уже захватили. Уже захватили. Тогда нам просто не о чем разговаривать, если мы уже захвачены. Тогда какая? Ну, так я говорю, зачем же нам больше об этом говорить? Все, спасибо. Вот. Так. Добрый день, слушаю вас.
Добрый день, ваш тезка Ростислав. Там какое-то непонятное обострение до Донбасса и к востоку от демаркационной линии явно к чему-то готовится. Я вот так по ощущениям. Скажите, вот если сейчас ВСУ боеспособны для зимних боев дивизии, раздаст ли нам, по-вашему, СНБО оружие резервистам в случае чего? АТОшникам? И вы не предвидите активного уличного сопротивления, если для ЛДНР появится необходимость в комендантском удержании, например, Мариуполя, а может даже Киева?
Подождите, как для ЛДНР появится необходимость удержания Мариуполя или Киева, если они их еще не захватили?
Ну, может, захватят.
Ну, так сразу, я думаю, нет. Все-таки для этого надо, чтобы на них вначале напали хотя бы. Вот, но, понимаете... Во-первых, обострение там происходит постоянно. Обострение, обстрелы, концентрация сил и так далее. Насколько я помню, 7 лет с завидной регулярностью, значит, постоянно готовятся, значит, к очередной атаке украинских войск. И даже периодически спикеры там, ДНР и ЛНР рассказывают, что они точно знают, что через неделю все начнется. Значит, теоретически может начаться. Вот. Не потому, что Украина реально может или хочет что-то захватить. Потому что я вот сейчас говорил, да, давайте мы все-таки продолжим после того самого, после новостей, потому что мы с вами заболтались, а у нас уже новости.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Так, и снова здравствуйте. Значит, заканчиваю прерванную новостями мысль. Да, так вот, обострение, в том числе и начало боевых действий в Донбассе, теоретически возможно, но не потому, что Украина планирует или может там победить, вот, а в силу того, что один из методов гашения внутренней нестабильности в условиях тотальной нехватки внутреннего ресурса, с чем сталкивается Украина сейчас, значит, это попытка вынести нестабильность за границы, то есть начать внешний конфликт. Для Украины, безусловно, самое удобное — это Донбасс, потому что в Киеве рассчитывают, что очередные боевые действия могут закончиться очередной потерей каких-то небольших территорий, очередной мобилизацией населения на так называемую войну с Россией, и таким образом очередной стабилизацией власти, ну да, на несколько худших условиях, там потеряют еще какое-то количество тысяч своих военнослужащих, потеряют территорию какую-то там и так далее. Значит, что касается возможности, кстати, наступления ДНР, ЛНР, то, наверное, на границе республик они еще выйти могут. Значит, движение дальше для них составляет определенные проблемы. Значит, потому что, ну, опять-таки, теоретически можно попробовать наступать на Харьков в расчете на то, что, кстати, освободив этот город, можно получить, кстати, Харьковскую Народную Республику, которая увеличит общие силы этого самого Юго-Востока. Но насколько это реально, даже не провести в Харькове мобилизацию для дальнейшей гражданской войны на Украине. Кстати, опять-таки, крупный гражданский конфликт, там все равно будут гасить все международные посредники, включая и Россию тоже. Значит, насколько реально вообще теми силами, которые есть сейчас в распоряжении ДНР, ЛНР, взять вот еще и Харьковскую область, допустим. Потому что для обороны тех территорий, которые они сейчас контролируют, даже для выхода на границы областей, тех сил, которыми они располагают, достаточно. Но чем дальше вы двигаетесь на территорию Украины, тем больше сил вам надо распылять. Во-первых, удлиняется линия фронта. Во-вторых, надо оставлять гарнизоны там и так далее. Значит, возможности ДНР, ЛНР не резиновые. Значит, вот, украинская армия, безусловно, слабая. И при этом самом, ну, это даже вообще не армия, в принципе. И при попытке наступать на Донецком или на Луганск, она потерпит очередное поражение. Но мобилизационные возможности Украины достаточно велики. Значит, тотального превосходства технического у ДНР, ЛНР нету. Я вам напомню, что они даже не создали пока что собственную авиацию. Да? Значит, следовательно, могут рассчитывать только на российское прикрытие. Если возле границы, да, значит, Россия может обеспечить им зонтик ПВО, значит, и объяснить, кстати, Украине, что здесь летать не надо, то при этом самом, при развертывании полномасштабной гражданской войны на всех территориях Украины у них просто не хватит сил для того, чтобы, кстати, проводить дальнейшее глубокое наступление. Поэтому, если там Мариуполь, да, они могут освободить, то насчет Киева я бы сейчас бы, честно говоря, бы даже не задумывался. Поэтому вопрос заключается в том, насколько неадекватной будет украинская власть. Значит, решится ли она на очередную авантюру, потому что так вот, значит, если оценивать по предыдущим случаям, да, то, повторяю, они могут подумать, что, ну, потеряем пару городов, зато стабилизируем ситуацию внутри страны. Но дело в том, что крупное военное поражение может привести к дальнейшей дестабилизации, потому что большая часть тех, кто голосовал за Зеленского и против Порошенко в свое время, они же голосовали даже не столько за то, чтобы вообще прекратить войну, сколько против того, что война ведется неэффективно. То есть, что украинская армия терпит постоянные поражения. Значит, соответственно, очередное поражение позиции и так слабой и непопулярной власти может слишком сильно подорвать, и тогда проблема будет не в наступлении ДНР, ЛНР на Киев, а в том, что в самом Киеве, значит, могут начаться столкновения между различными, кстати, олигархическими, нацистскими там и прочими, кстати, группировками. Поэтому, кстати, авантюра в Донбассе очень опасна для Украины. Повторяю, даже не потому, что Донбасс поддержит Россия, она его поддержит. И даже не потому, что сформированные в ДНР, ЛНР части сейчас более боеспособны, чем противостоящие им украинские войска. Значит, а именно в силу того, что расчеты могут не оправдаться, то есть рассчитывают на стабилизацию, произойдет, знаете, дальнейшая дестабилизация. Так, хорошо. Значит, а у нас тут как раз была смс-очка еще в момент перерыва пришла. Значит, где она, где она, где она? Значит, по поводу того, сейчас не могу ее прочесть, найти не могу, но по поводу того, что будет, если на Украине придет к власти... А, вот, представим, что на Украине придет к власти вменяемая политическая сила типа Шария. Значит, какими способами и как долго можно очистить Украину от нациков, невменяемых олигархов? Самое главное, как привести в чувство простых людей? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что на Украине нет вменяемых политических сил. Значит, потому что так или иначе любая политическая сила, которая находится в украинском политическом пространстве, которая формально и официально действует в нем, она должна принимать правила игры, которые диктует, кстати, нынешняя власть. А нынешняя власть демонстрирует, что она может совершенно спокойно ликвидировать любую политическую силу, не заморачиваясь законности. Значит, поэтому никого там, особенно к власти, значит, никто пускать не собирается. Во-вторых, любой человек, который приходит к власти на Украине, это, ну, во-первых, для того, чтобы просто попасть в украинское информационное пространство и там достаточно долго, кстати, работать, значит, и для того, чтобы иметь хоть какой-то шанс, значит, хотя бы зацепиться за парламент, я уже не говорю создать в парламенте большинство, все равно необходимо иметь поддержку тех же самых украинских олигархических групп, просто потому что им все СМИ принадлежат на Украине. То есть, если тебя не будет в украинских СМИ, то ты вообще не будешь в украинской политике. И, соответственно, тебе так или иначе придется играть в их игру. Тебе необходимо будет договариваться с ними. Можно договариваться более эффективно, чем это делал Зеленский, который, извините, но вообще дурак. Значит, можно договориться менее эффективно. Но это не значит, что вы сможете поменять общий курс страны. Его можно там сделать более мягким, его можно сделать более жестким. Можно ужесточить условия украинизации, можно смягчить условия украинизации. Значит, но коренным образом его изменить невозможно. Значит, а это значит, что никакие нацики никуда не уйдут, потому что, значит, одни нацики, там, скажем, тот же Белецкий, находятся под крышей МВД, другие нацики, как тот же самый Карась, находятся под крышей СБУ. Значит, они все интегрированы в нынешнюю структуру государственной власти. Более того, сейчас в парламенте прорабатывается закон, еще он будет принят, который, значит, позволяет легально им создавать свои объединения и территориальные, и носить оружие. Значит, то есть, по сути дела, отряды штурмовиков, вооруженные отряды штурмовиков, которые и так уже практически легализованы, потому что их же никто не разгоняет, не сажает, они будут легализованы еще и де юре. Поэтому каких-то шансов на коренное изменение ситуации на Украине нету. И нету этих шансов как раз в первую очередь потому, что большая часть населения, которой, да, не нравится общая экономическая и политическая ситуация на Украине, значит, да, там кому-то наступили на хвост с русским языком, да, кому-то наступили на хвост с тарифами, да, кому-то наступили на хвост с безработицей там и так далее. То есть недовольных много. Но большая часть тех, кто поддержал Майдан, а их сейчас большая часть населения, они до сих пор там, опросы показывают, что они все стремятся в Европу. Ну, не все скопом, да, но большинство населения считает, что курс должен быть проложен в Европу, а это майданный курс. Значит, то есть они исходят не из того, что сам по себе Майдан, сам по себе государственный переворот, и уничтожил-то как раз украинскую государственность, украинскую экономику, развалил украинское общество и так далее. И возвращаться надо к истокам, да, то есть надо признать, что были идиотами, когда вышли на Майдан, значит, и надо требовать ответственности тех политиков, которых туда выводили. Нет, они говорят, что, в общем-то, да, там ошиблись с конкретными политиками, может быть, где-то неправильно кого-то поддержали, но в целом идея-то была хорошая. И до тех пор, пока они в этой идее не разочаруются, а разочароваться в этой идее они могут только разочаровавшись вообще в идее Европы, в идее интеграции в Европу. До тех пор там делать вообще что-то бессмысленно. Потому что все равно большая часть народа будет исходить из того, что вот Майдан — это хорошо, значит, потому что он ведет Украину в Европу. И надо только немножко поправить, значит, избрать вместо Порошенко Зеленского. С Зеленским не получилось еще кого-то избрать, как нам говорят, адекватного, чтобы правильно управлял страной и правильно привел ее в Европу. Повторяю, до тех пор, пока не произойдет тотального разочарования так называемым европейским выборам, значит, у адекватных политических сил на Украине нет шансов, потому что на них нет спроса. Если нет спроса на адекватного лидера, адекватный лидер не появится. Будут появляться лидеры, которые, значит, хоть кружной дорогой, хоть прямой дорогой, хоть мимо соловья-разбойника, но все равно ведут в Европу. А этот путь, он однозначно ведет Украину к катастрофе. Вернее, уже привел Украину к катастрофе. Но они упорно пытаются толкаться вот все в том же направлении. Поэтому каких-то там шансов на приход адекватной власти, которая придет с программой денацификации, которая придет с программой изменения внутри- и внешнеполитического курса Украины, практически нету. Еще раз повторяю, вот сейчас большое количество бывших русскоязычных майданщиков, значит, возмущается тем, что значит, проводится тотальная украинизация, и таким образом их обижают. Они говорят, как же так, мы же такие хорошие, мы же за Майдан были, а нам теперь мешают, значит, говорить по-русски. Но их предупреждали задолго до Майдана, что они поддерживают нацистов, а нацисты проведут украинизацию, и что они для нацистов будут врагами. Просто сейчас нацисты расправятся с одними из так называемыми пророссийскими силами, да, а потом расправятся с ними. Они в это верить не хотели, они и сейчас в это не верят. Они все равно считают, что Майдан было правильно. А вот украинизация только неправильна, вот ее надо отменить, а все остальное надо оставить. А так не бывает. Система действует как комплекс. И если она каждый раз, да, кто бы ни становился президентом, какие бы там силы бы ни приходили к власти, она хоть чучелкой, хоть тушкой, хоть мягко, хоть жестко, но идет по пути украинизации, по пути европеизации, а по сути дела по пути нацификации Украины и по пути развала государства, то она так и будет действовать. То есть необходимо уничтожить систему, а система въелась в плоть и в кровь. Значит, и она слабеет, да, потому что народ разбегается, значит, потому что народ вымирает, потому что практически разрушена в ноль экономика там, и так далее. Да, эта система слабеет, у нее практически нет ресурсной базы. Но нет политических сил, которые бы были бы достаточно сильны, популярны, получали бы в обществе достаточную поддержку для того, чтобы выступить как альтернатива системе. Не альтернатива Порошенко, там, Авакову, Тимошенко, Зеленскому, еще кому-то, а альтернатива всей системы. Таких политических сил, к сожалению, на Украине нету, поэтому в ближайшем будущем разговаривать о том, как можно там что-то поменять, если это все равно не меняется, это абсолютно бессмысленно. Так, ой. Добрый день, слушаю вас в эфире.
Алло, добрый вечер, Ростислав.
Добрый вечер.
У меня там два вопроса, один очень короткий, поскольку вы специалист по Украине. Чем Украина будет расплачиваться в связи с большими заимствованиями? Отдавать, судя по всему, нечего, потому что экономического роста нет, центров роста какого-то экономики тоже нигде нет. В общем, короче, там безнадега. Это первый вопрос. И второй вопрос более практический. У меня родственники живут в Крыму. Они говорят, что год от года усугубляется такая проблема, которая может перерасти в очень серьезно социально. Там очень плохо с питьевой водой. И просто с водой плохо. Насколько я понимаю, вот из того, что я слышу, значит, Северо-Крымский канал как стоял сухой, так и стоит. А как будет решаться проблема? Спасибо.
Значит, что касается вопроса с питьевой водой в Крыму, там, насколько я понимаю, пытаются решить проблему при помощи бурения артезианских скважин, при помощи создания новых водохранилищ, новых водозаборников. Ну, это, кстати, когда осадков много, частично проблему решает. А когда было засушливое лето, как вот последнее, значит, проблема возникает вновь. Есть идея, значит, провести с Кубани туда водовод. Возможно, она будет реализована, да? Возможно, не знаю. Значит, вот, пока что, насколько я понимаю, коренным образом, да, кардинально эту проблему решить нельзя. Ну, то есть, если хорошие, да, погодные условия, водохранилище наполняется, то вроде бы как вот на какое-то время проблема решается. Значит, если становится хуже, если лето засушливое, то проблема вновь возникает. Причем, если говорить о южном берегу Крыма, то там, ну, более или менее, значит, с водой, ну, относительно, скажем так, нормально, да. Значит, самые большие проблемы в степном Крыму, потому что там за счет Северо-Крымского канала было развито сельское хозяйство, сейчас в значительной степени оно убито именно потому, что, кстати, проблемы не столько с питьевой водой, сколько с водой для орошения всех этих, кстати, полей. Вот. Думаю, что в ближайшем будущем, с сегодня на завтра, эту проблему не решить. Потому что, опять-таки, возможность водовода с Кубани обсуждается уже, знаете, нет, самый не первый год, но я так понимаю, что к единому мнению пока что ни правительство, ни ученые не пришли, насколько это вообще технически осуществимо, вернее, насколько это, знаете, поможет решить проблему и не создаст ли это новую проблему с водой уже на Кубани в таком случае. Вот, поэтому пока не знаю, как там будет решаться самая проблема с питьевой водой в Крыму. Значит, от жажды-то там, кстати, никто не умрет, но в вопросе введения сельского хозяйства на значительной части территории степного Крыма, значит, это, ну, безусловно, проблема в крае не одного года, и, значит, скорее всего, значительная часть хозяйств будет или перепрофилирована, ну, или вообще, значит, придется заниматься чем-то другим, а не сельским хозяйством, потому что тот объем воды, который поступал по Северо-Крымскому каналу, в ближайшее время туда не поступит. Что касается того, чем Украина будет расплачиваться, да ничем она не будет расплачиваться. Она вот сейчас там периодически платит там, по своим долгам, гасит проценты, значит, там, частично погашает тело долга, в основном, значит, по долгам перед тем самым МВФ, значит, набирает новые кредиты, значит, общий объем задолженности растет, ее структура ухудшается. И понятно, что в таком варианте, значит, рано или поздно Украина просто когда-то прекратит платежи. И уже неоднократно украинское правительство заявляло, вот если мы сейчас там миллиард или полтора не получим, нам нечем будет заплатить. Значит, напомню, что когда Ереська проводила реструктуризацию внешнего долга Украины, она сказала, либо будет реструктуризация, либо мы вообще платить не будем, потому что нечем. Значит, а это было еще ого-го когда, это было в 15-16 году. То есть уже тогда платить было, по сути дела, нечем. А сейчас Украине нужна новая реструктуризация, но вряд ли на это, значит, кто-то пойдет. Пока что она выкручивается следующим образом. Значит, она получает новый кредит МВФ, там, допустим, в миллиард долларов, и выплачивает тому же МВФ полтора миллиарда долларов. То есть пока есть какие-то там еще запасы. Для того, чтобы, знаете, эти запасы были, полностью, по сути дела, выжимается досуха населения. То есть за счет коммунальных тарифов, значит, за счет отмены там, каких бы то ни было налоговых послаблений для малого бизнеса. Ну, по сути дела, за счет убийства какого бы то ни было уже даже малого бизнеса, кстати, на Украине. Значит, это тоже долго продолжаться не может, потому что уже сейчас, значит, Украина за счет налоговых поступлений может формировать только треть своего бюджета. Все остальное – это заемные средства. Значит, понятно, что не все эти деньги дает МВФ, МВФ сейчас дает очень мало. И очень редко. Уже, по-моему, около года вообще ничего не давал. Значит, ну, может быть, там еще где-то вот сейчас там летом даст, а может быть и не даст. Это уже не так важно. Украина выходит на рынок свободных заимствований. Значит, то есть она выпускает так называемые евробонды под высокий процент. Значит, они раскупаются, вот она получает какую-то сумму денег. Повторяю, это ухудшает структуру долга, потому что долг значит, набирается под более высокие проценты на худших условиях, но позволяет какое-то время, кстати, протянуть, прожить. Значит, Украина наращивает внутренний долг тоже. Значит, за счет выпусков ВВГЗ. Они там не очень популярны, но, тем не менее, значит, как-то распродаются. До тех пор, пока она будет иметь возможность привлекать какое-то количество заемных средств, значит, она будет обслуживать свой государственный долг. Как только у нее, значит, эти возможности закончатся, значит, ну, она платить перестанет просто. На Украине очень боятся слова «дефолт», поэтому, несмотря на то, что они давно не платежеспособны, они его не объявляют. Хотя, значит, сообразительный Коломойский давно говорил, что надо объявить дефолт, да и все. Простить всем свои долги и не морочить себе голову. Потому что, если вы говорите, что вы не платежеспособны, то тогда ваши взаимодавцы волей-неволей вынуждены вступать с вами в переговоры о частичном списании долга, частичной его реструктуризации, потому что понятно, что взять с вас больше нечего. Значит, хуже, да, от этого Украине точно не будет, если бы она объявила дефолт, потому что ну, это значит, что ее перестали бы давать в долг. Вот. Такие и так практически в долг не дают. А те условия, значит, на которых она эти деньги берет сейчас, это практически драконовские условия, которые просто загоняют ее глубже в долговую яму, из которой потом просто сложнее будет выползти. Вот. Поэтому близок тот счастливый момент, когда просто Украина будет платить никак. Значит, и вот, кстати, у нас тут говорили по поводу возможности, кстати, срыва Украины в какие-нибудь военные действия. Значит, вот военные действия, которые ведут к гибели украинского государства, это один из способов, кстати, обнулить долги, потому что потом можно будет сказать, ну, конечно, Украина бы в целом бы расплатилась бы, но вот война началась. Значит, там, Россия на нее в очередной раз напала, и поэтому Украина не смогла расплатиться со своими долгами. А так все было бы хорошо. Так что и в качестве списания долгов военная провокация – это тоже один из вариантов. Все, спасибо. На сегодня наше время вышло. До встречи через неделю. Спасибо всем за эфир.